26 апреля, суббота, день. Мост перед Покипси, округ Дачес, штат Нью-Йорк, США. Байкеры оказались общительными и гостеприимными. Накрапывал мелкий дождь, так что нас пригласили в один из RV, огромный и роскошный, прицепленный к грузовику, заполненному такими же, как и у нас, бочками с горючим. Выставили пиво, предложили сэндвичи. На Дрику среагировали правильно, то есть особого внимания не обратили, что меня обрадовало больше всего. Ну да, состав принимающей стороны смешанный. Опасаться надо пока прежде всего чисто мужских компаний. Народу набилось довольно много. Послушать новости хотели все. В фургоне пахло травкой, пивом, потом, кожей и оружейным маслом. Стало даже душно, так что открыли окна и двери. Клуб, а если говорить откровенно, то банда, называл себя «Джипси» и был одним из отделений, так сказать, этой самой большой в Техасе мотобанды, представляющим в недавнем прошлом город Сан-Антонио. Теперь, после того, как Сан-Антонио превратился в очередной рассадник мертвечины, клуб откочевал в Викторию, ближе к побережью. И к нефти. Нефть, собственно говоря, и положила начало их нынешнему процветанию. Бродяжный характер банды пришелся по душе новой местной власти, которая щедро снабжала мотоциклистов горючим, которого было хоть залейся, взамен получая от тех информацию о том, что делается в стране. А заодно много полезных и нужных вещей, которые те привозили из мародерских рейдов в мертвецкие области.
«Ребята, вы не представляете, как они берут ту же одежду!» говорил Пузан, размахивая татуированными до самых плеч руками. «Мы подломили и вывезли брошенный склад Левайс в Колорадо и взамен получили целый грузовик бензина. Вам не надо, кстати?»
щедро предложил он, чуть не заставив меня покраснеть от недавних моих подозрений и страхов.
«У нас полно. Вокруг света проехать можно. Да и в городе в одном месте его полно». «Нет, спасибо. У нас дизели, да и горючки много», честно ответил Сэм, и я подумал, что в данной ситуации говорить правду будет лучшим выходом. Наши гостеприимные хозяева – народ вполне простецкий и не злой, но если мы им не понравимся, то могут и пришибить.
Здоровяк отзывался на имя Кег, то есть пивной бочонок, и был здесь за главного. Красное лицо, нос картошкой, борода веником и предмет острейшей моей зависти – настоящий советский АКМ, неизвестно откуда взявшийся в этих краях, да еще и с почти не вытертой ствольной коробкой, то есть почти новый. С Кегом рядом постоянно терлась худая и жилистая женщина лет под 40, с жестким, но даже довольно красивым лицом, с вытатуированным на шее словом «Минк», то есть «Норка», зверь такой. И на это имя отзывалась. Она же быстро приготовила нам сэндвичи и выставила по бутылке холодного «Milwaukee's Best». «Мы тут встретили фермеров», решил я прояснить главный вопрос. «Их кто-то обстрелял на Интерстейт 87. Убили несколько человек. Вы не в курсе, кто бы мог сделать?»
«В курсе», — кивнул Кег. «Тут какая-то гребаная банда в окрестностях. Всякие в ней. Черных много, дезертиры, еще кто-то не поймешь. Шваль разная, в общем. Мы уже несколько раз на них натыкались. Один раз дошло до драки. Дали им под задницу».
«А сведения откуда?»
«Взяли одного у них, поговорили, потом вздернули», — добавила Минк.
Мне вспомнился труп у дороги, и я решил уточнить. «Милях в 30 отсюда на север? У дороги?»
«Точно», — кивнула подружка Кега.
«Они здесь и обитают? Или какие-нибудь залетные?» — спросил я, и, наткнувшись на непонимающие взгляды, уточнил. «Есть у них тут база?»
«О, мужик, а мы и не спросили, так повесили», вздохнул Кег, шумно поскребшись в бороде. «Не догадались, понимаешь?»
«Понимаю», кивнул я с сочувствием. Минк тоже вздохнула. «А что в Покипси или Арлингтоне? Люди или...» спросила Дрика.
«Или», ответила Минк. «Нет там ни одного живого. Сплошь гребаные зомби. Там всех так быстро сожрали, что магазины даже не разграблены. Да и вообще...»
Она ткнула пальцем себя в грудь, и я увидел на ней майку с надписью «Вассар», где к названию до недавнего времени дамского учебного заведения кто-то подписал белым матерный эпитет.
«Всякого можно набрать», — засмеялась она. «Меня из школы выгнали, причем за халустной. А теперь я мочилась в кабинете самой главной в гребаном Вассаре прямо на стол. Да, и самое смешное то, что я ее пристрелила. Это точно была она, если верить фото на стене. Эта сука даже ходить не могла, ей все мясо с ног обгрызли. Сидела на полу и тянулась гребаными граблями».
Она похлопала по кобуре на боку, и сидевшие вокруг тоже радостно заржали.
«Прорваться через город сходу можно?» — спросил уже Сэм.
«Наверное»,
— сказал высокий худой байкер с бритой головой и бородой Готи.
«Но мы там всех мертвецов взбаламутили. Грабим долбанный город уже неделю.
Может быть, попробуете с нами с утра?
Мы пойдем до большого магазина спиртного на даче Слейн, проскочим весь центр, а дальше вам будет проще».
«А сюда не идут?» — спросил я.
«Ты знаешь, тут Длинный щедро отхлебнул из бутылки почти до половины». «Уже нет. Первые пару дней лезли на ограду, а потом словно сообразили, что им тут не светит, и утащили свои гнилые задницы обратно. А вот в городе с ними проблема, мужик, это уж точно».
«А дальше забирались?» — спросил Сэм.
«Туда, в Вермонт или Нью-Хэмпшир?»
«Забирались, мужик», — ответил Кег. «Там ничего нет. Рай для мародеров, то есть для нас, но людей считай, что и нет. Всех съели или они съели. Мы ездили до Питтсфилда и Олбани, и там настоящая преисподняя. Банды попадаются, так что я на вашем месте туда бы не совался».
«Банды больше на трассах или везде?» — уточнил я.
«На трассах, мужик. И поближе к городам. Там есть что взять».
«Ага. Опять мы с этим правы оказались. Наш маршрут ведет в объезд почти всех более или менее крупных городов, и так до самого Портленда. А вот уже в нем... Город-то большой, если считать с пригородами, и прорываться через него надо насквозь, до самого берега. И это еще цветочки, потому что там-то и пойдут ягодки. Нам надо и лодку найти, и заправить ее, если в баках пусто, а то и вовсе перегрузить на борт бочки немалого веса, если все перелить не получится. И сделать это надо практически в центре большого города, забитого бродячими мертвецами. Здорово, да?»
«Эту банду, что говорили, где встретили?» — спросил Сэм.
«К северу, мужик», — ответил Кег. «Они там все время пасутся, как мне кажется. Туда кататься точно не надо».
Сидели в фургоне долго, как-то разговор сам собой склеился. Ни о чем вроде, но так, слово за слово, бутылка за бутылкой, пива у цыган было много. Целый грузовик заставлен ящиками, и это не шутка. Где-то они большой склад размародерили.
«Бухло, мужик, тоже товар хоть куда», —
продолжал просвещать меня Кег.
«Мы раньше травкой приторговывали, был грех. Так теперь все, кому она нужна?»
«Курить бросили все, что ли?» Не понял я его последнего заявления.
«Сдурел, мужик?»
Возмутившаяся Минг даже пихнула меня острым кулаком в спину.
«Ее теперь каждый сам себе выращивать может в любых количествах».
«Ага, гребаная трава сама растет», — подтвердил Кег.
«А вот бухло хорошее ценится.
За него и бензин хорошо дают, и патроны, и пушки. Что хочешь. С дешевым хуже. Самогон все гнать умеют».
«Скоро и пиво варить начнут», — предположил я.
«Наверняка», — серьезно подтвердил он. «Но пока мало кто начал. У нас покупают».
«А вы его до заказчика вообще довозите?» — скосил я глаза на батарею пустых бутылок.
«Мы его много берем. Не успеваем выпить», —
вполне серьезно ответил Кег. Ночевать мы разошлись по кабинам. Благо, они в этих машинах не маленькие. Не самое уютное место, но ничего страшного. Есть такое подозрение, что не больше двух ночей нам осталось так спать. Потом или каюта, или... Выйдя на воздух из прокуренного марихуаной RV, вдохнул полной грудью холодный воздух, подставил лицо мелкому дождю.
Да, это не Аризона, это уже Новая Англия. И погода тут временами вполне английская.
Прошли втроем к заграждению из самодельных сборных рогаток со стриями, выставленному на мосту в сторону города.
Ага, вот как они тут оборонились. Понятно. Разумно, а что?
Как дальше планируешь? Спросил меня Сэм.
Больше думаю, чем планирую, сознался я. Осталось около 500 километров, чуть меньше.
перехватив взгляд Сэма, поправился. «Миль 300, чуть больше», — Сэм кивнул. «В Портленд врываться в середине дня не хочется, а если что-то случится в дороге, то, может, и к вечеру подъедем, кто знает. Если что-то серьезное случится, то можем вообще не подъехать», — усмехнулась Дрика с несвойственным ей прежде взрослым цинизмом. «Можем», — согласился я. «Но можем и подъехать. Шансы равные». «В смысле?» — удивилась она. «А как в старом анекдоте про блондинку?» Она заправила под шапочку выпавшую белую прядь волос. «У которой спросили, каковы ее шансы увидеть завтра второе пришествие Христа. Она сказала, что 50 на 50».
«Это как?»
— не поняла Дрика.
«Видишь, блондинка из анекдота хоть до этого додумалась»,
— вздохнул я сокрушенно.
«Очень просто. Либо увижу, либо нет».
«И какое это ко мне имеет отношение?»
— спросила Дрика с угрозой, уперев руки в бока.
«Цвет волос»,
— ткнул я пальцем. «Ладно, речь о другом». Заговорил я уже серьезней. «Предлагаю все же перед Портлендом где-то заночевать и рвануть в город прямо с рассветом».
«Чтобы весь день в запасе случись чего?» — уточнила девушка.
«Именно так», — кивнул я.
«Разумно», — сказал Сэм. «Если провозимся там без толку, то сможем или смыться, или найти убежище прямо в городе».
«Это где?»
— обернулась Дрика к нему.
«А на воде, например», — сказал Сэм. «Забраться на какое-нибудь корыто и сходни затащить. Думаю, что топлива хоть в одном найдется достаточно для того, чтобы вывести его подальше от берега на якорь».
«Верно», — подумав, согласился я. «Тогда на следующий день можно заново все начать, если что не получится».
«Согласен».
«Дрика?» «Меня тоже начали спрашивать?»
Вроде как удивилась она.
«Согласна. Ради такого доверия согласна на все», —